Мир вам, братья и сестры. Не знаю, почему Господь положил на сердце первую фразу сказать: «Не бойся, малое стадо, иди». Когда вы слышите эту фразу, на чем акцентируетесь? Мы все почему-то акцентируемся на малое стадо. А ключевая фраза не в этом. Не бойся. Не бойся. Для того, чтобы пойти, надо не бояться. Для того, чтобы пойти, надо не бояться. Преодолеть страх. Тогда ты пойдешь. А если ты боишься, как куда идти? Никуда не пойдешь. Вот. И время, которое мы дарим Богу, Господь нам возвращает своими благословениями, которые обогащают и печали с собой не приносят. Мы сейчас в церкви читаем Евангелие от Луки, и в 5 главе в начале есть момент, где рыбаки всю ночь ловили, под утро пришли люди, теснили Иисуса. Он сел в лодку к Петру, они отплыли, он продолжал учить. И потом говорит Петру: «Забрось сети по правую сторону». Плотник сказал рыбаку, что делать. Тот знает водоем, в котором ловит уже не первый год рыбу, как свои 5 пальцев, знает, где рыба ловится, где не ловит, где не водится. И тут ему говорят: «Закинь». Он говорит, что мы всю ночь ловили, но по слову твоему закину. Легкая ирония. Закинул. Как вы помните, дело кончилось тем, что рыбы было так много, что пришлось приглашать друзей, товарищей, 2 лодки полные рыбы. Вытащили на берег, не пишут... что посчитано, что не посчитано, но момент интересный. Вот вы к чему-то стремились, вдруг у вас обеспечение не на 1 месяц, а вы все оставляете и идете за Христом. Сегодня я буду продолжать говорить о Христе, Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 по 35 стихи. Там 4 момента, где следование за Христом, где он говорит, что возненавидит. Потом идет притча о строителе башни. Потом идет притча о царе, который идет на войну. И последняя притча о соли, которая потеряла свою силу. Ну, давайте прочитаем. «С ним шло множество народа». Это Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 стиха. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: „Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самую жизнь свою, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Слово-то какое-то тяжелое, да, для нашего уха. Возненавидеть. Это же что надо сделать плохого человеку, чтобы он меня возненавидел? Не, бывают ситуации, когда человек тебе просто не нравится, и все. Вот не нравится. Вот он вроде хочет стать для тебя хорошим и ничего плохого тебе не делает, а он тебе не нравится. И там чувства разные внутри. Но Иисус почему-то говорит о начале цены ученичества. Кто ценит, другими словами, все то, что его окружает больше, нежели меня, лучше даже не называться моим учеником. Лучше даже не приближаться. Вот значение, строгие слова. И он говорит о цене ученичества, о цене следования за ним. Кого мы больше ценим? Помните юношу, который пришел и сказал: «Я пойду за тобой, но позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Вроде правильное дело. А Иисус говорит: «Позволь мертвым хоронить своих мертвецов. Ты же следуй за мной». Ушел юноша. Другой юноша, другой юноша был правильным, который говорит: «Я от детства сохранил все, что ты мне сейчас перечисляешь. Иисус говорит, все хорошо, одного тебе не хватает. Пойди все, что имеешь, продай и приходи и следуй за мной. Побежал? Нет?
Нет.
Ушел очень огорченно. Это тоже цена следования за Христом. Вот такие строгие слова. Знаете, чем больше читаю, чем мне, допустим, страшнее становится. Чем дальше, тем тяжелее. Приход ко Христу означает вступление с Ним в связь такой силы, что ничто остальное не может этому помешать и повредить. На первом месте Христос. И не надо понимать, как я уже сказал, призыв к ненависти буквально. Ценность Христа должна быть выше. Потому что в противном случае призыв Иисуса Христа любить ближних как самого себя был бы антиподом, противовесом. Но просто следовать за Иисусом – это значит любить Его больше, чем тех, кто рядом с тобой. Мужья когда-то достигали своих жен, прикладывали для этого усилия. Мы любим своих родных и близких. И вдруг появляется персонаж, который должен стать для меня дороже, чем те, кого я ценил столько лет. Кому я привык. А тут появляется Христос и просит меня о том, чтобы я Его любил больше. Давайте представим себе еврея первого века, который вдруг уверовал в Иисуса Христа и из иудейского общества получил просто отлучение. Невозможности для трудоустройства, семья от тебя отрекается, друзьям ты не нужен, потому что ты становишься изгоем. Ты стал христианином, все, значит, ты не наш. Вот цена следования за Христом. Отвержение, отлучение от общества израильского. Там чуть дальше есть, точнее, чуть раньше, когда Иисус призвал Матфея следовать за Ним. Левия Матфея следовать за Ним, который работал, как вы помните, на оккупационную римскую власть и собирал налоги. Христос пришел к нему и сказал, следуй за мной. Он все оставил и пошел. Более того, как вы помните, через какое-то время он устроил пир в честь Христа. А почему пошел? Человек из рода Левия, из левитов. Человек, который всю жизнь должен был знать, кто такой Бог, должен был знать, как ему служить, должен был приобщаться к израильскому народу. А он, мало того, чтобы не приобщался, наоборот, потерял все общение. И с ним никто не хотел общаться. И тут приходит Иисус и говорит ему, следуй за мной. Он все оставляет и следует. Ни о чем не жалея. Вчера была хорошая жизнь, но он оставляет. Потому что это цена истинного ученичества. Следующее, о чем говорит Христос. Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Свой собственный крест. У кого что является крестом? У вас ведь есть моменты, которые для вас очень тяжело даются. Есть что-то, что легко уже по жизни дается, и вы так радуетесь этому. Но есть момент, который дается очень тяжело. Например, вовремя прийти. Для кого-то подвиг вообще прийти на собрание? Сегодняшний день собраться и прийти. Для кого-то крестом являются отношения с родными и близкими. Для кого-то крестом является работа. И это крест, который надо взять и идти за ним. Если смотреть в русском переводе, это интересно, но еврейский Новый Завет меня, честно говоря, напугал, говоря о кресте. Тот, кто не несет свою стойку казни и не следует за мной, не может быть моим талмидом, то есть учеником, последователем. Представляете, что мы должны нести? Что такое крест в оригинальном значении? Это стойка казни, на которой должны быть распяты все мои прихоти и похоти, вся моя плоть со страстями и похотями, как написано. стойка казни. Одно дело, крест звучит красиво. Вот я несу свой крест. А теперь представьте, что это не крест, а стойка казни. Страшнее стало? Уже не очень приятно. Страшное, мучительное оружие. Оружие, орудие казни. Но вот он идет с этим крестом. Несет его ради того, чтобы мы сегодня с вами жили. Имели привилегию приходить в дом молитвы, слышать слово его, молиться к Богу. Иметь состояние верующего человека с обетованием на будущую и вечную жизнь. У каждого свой крест, и пускай эта стойка казни будет для нас не такой тяжкой. Дальше почему-то он приводит в пример человека, который собрался построить башню. Давайте представим, что такое башня в израильском обществе. В основном строили башню сторожевую. У меня есть участок, который надо охранять. Для этого строится сторожевая башня. В этой башне находился амбар, где могли находиться продукты, инструменты, может быть, даже какое-то оружие для защиты. И такое сооружение могло повысить безопасность моего участка. Но прежде чем что-то начать строить, мы обычно садимся и считаем, могу или не могу. Или говорю сразу, я даже думать не умею такими категориями, поэтому не буду строить эту башню, буду так приходить и смотреть. А есть человек, который посчитает, подумает, могу это сделать. Хорошо. С другой стороны, взялся. И вдруг какой-нибудь форс-мажор, так называемый, пришли тяжелые обстоятельства. Представляете, я вот так вот выкопал котлован, и все, и на этом дело кончилось. Приходят люди и спрашивают, а что за котлован? Да, вот там один человек взялся строить, силы не рассчитал, и вот у нас такой котлован. И понимаете, получается тогда, что этот котлован будет являться памятником моей собственной глупости. Потому что не рассчитал свою ответственность, не рассчитал свои возможности, не рассчитал те же самые приходящие форс-мажоры. И Христос нас с вами предупреждает о том, что вы хотите следовать за Ним? Посчитайте, пожалуйста, свои возможности. Иначе вы котлован выкопаете, а дальше сил не будет. А идти надо дальше.
Не хочу.
Очень хорошо. Давай будем вместе хотеть. Вот такая башня. Так что решение следовать за Христом является важнейшим решением в нашей жизни. И к нему надо подходить с трезвым размышлением. Рассудить, что я смогу сделать или не могу. Следующая притча. Идет уже о царе, который собрался идти на войну. Или какой царь, 31 стих, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Слова Александра Васильевича Суворова вспоминаем? Не числом, а умением. Можно одолеть, но у тебя должна быть профессиональная армия, если ты собираешься это сделать не числом, а умением. Господь предлагает здесь оценить. Смотрите, если в той ситуации, о которой я только что говорил, о башне, была ответственность одного человека, который взялся строить эту башню, здесь уже ответственность царя за 10 000 человек, которые могут погибнуть и не вернуться домой к своим семьям. И здесь уже эти солдаты ничего не могут делать, их послали, их отправили на войну. Здесь получен приказ. Поэтому оценить свои возможности и силы надо еще до того, как ты что-то вздумал делать. И мудрость оценки царя будет видна в том, что он, оказавшись в меньшинстве, он будет не вступать в сражение, а будет просить мира, искать возможности примириться. Помните, при ком в Израиле практически не было войн, при каком царе не было войн в Израиле, который прожил 52 года. Царь Соломон. Он заключал мирные договора со всеми его окружающими царями. Брал за себя жен этих царей. Но вот беда. Именно женщины изгубили его сердце. Каждый практически устроил капище. А как можно представить в Израиле, на Святой Земле, столько капищ? С кем-то мы сегодня общались, и была интересная фраза. Каждый иудей является евреем, но не каждый еврей является иудеем. Каждый человек может быть христианином, но для этого надо сделать шаг. Не бойся, малое стадо, иди. И так он говорит, такой вывод делает. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». 33 стих говорит. «Кто не отрешится? Поэтому тот из вас, кто не отрекается от всего, что имеет, не может быть моим талмидом». Что значит отказаться от того, что имеешь? Это тоже цена ученичества. Есть вещи, которые могут привлекать меня более, нежели Христос. Вдруг есть такие вещи. Значит, надо их удалить из своей жизни. Ученичество – это нечто большее, чем так называемая ненависть к семье или ношение креста. Мы с вами должны дистанцироваться от материалистической привязанности к этому миру. Что мир предлагает сегодня? Ты должен быть сильным, ты должен быть уверенным, ты должен быть обеспеченным, ты должен иметь одно, другое, третье. Возьми кредит, возьми ипотеку, еще чего-то возьми, но обладай. Обладай. У меня есть знакомая, у которой на работе начальник, вроде человек, живущий в долг. Вот он начальник. Ему надо соответствовать уровню, поэтому он ездит на дорогой машине, живет в дорогой квартире. И все в долг. Хочется так жить. И последний аспект, о котором говорит Христос, о соли. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем ее исправить? Чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее. Кто умеет уши слышать, да слышит. Может ли вам показаться, вот скажите, как может соль потерять силу? Вот, знаешь, я тоже развожу руками и не понимаю, как так, соль, это же соль. Она же всегда соленая. Ты приходишь к солонке, берешь ее оттуда, добавляешь в продукты, и она соленая. Когда много соли, мы даже морщимся, и нам что-то не нравится. Соль используется в трех случаях. Как приправа, как удобрение или как консервант. Мясо засаливали?
Да.
И хранится? Да уже гарно. Вот. И вкусно ведь потом. Соль. А в древнем мире было несколько сценариев, когда соль использовали по-разному. И когда она теряла силу. Пекари присыпали солью дно своих печей для того, чтобы усилить каталитический эффект горения. Потому что в то время и при отсутствии дерева печи топили чем? Кизяком. Кизяком. Высохшими. Вот. Ну, через некоторое время эффект пропадал, а соль, соответственно, теряла силу. И все, и уже с ней ничего не сделаешь. Она выбрасывалась. Более того, большая часть соли в регионе поступала из испаренных бассейнов вокруг Мертвого моря и смешивалась с гипсом и другими примесями. Когда влага попадала на соль, она испарялась. Интересный момент, правда? А оставляла после себя эти примеси, которые смешивались с ней. Соль теряла свою соленость и выбрасывалась. Ею больше нечего было солить. Нельзя было солить такой солью. Для меня это тоже откровение, что соль испаряется и теряет свою силу вместе с влагой. Влага растворяет соль, соответственно, она уходит. Вся сила. Но, с другой стороны, я предполагаю, что Иисус показывает саму абсурдность ситуации, потому что никому в голову не придет, чтобы соль потеряла силу. И когда я читаю это, мне страшно за себя. А соленый ли я сегодня? Есть ли во мне сила той соли, которую Господь вложил в меня? И говорит: вы свет мира, вы соль мира. Светом ли мы являемся, солью мы являемся ли мы? И страшно, потому что несоленый ученик не может быть использован Богом. Есть ли во мне соль, есть ли во мне сила? И неспособность быть посвященным учеником может свидетельствовать о том, что веры-то во мне и нету. А должна быть. Я же когда-то пришел, сделал этот шаг без страха и захотел стать его учеником. Итак, ученичество требует от нас усилий, требует отказов от каких-то вещей. Иисус призывает подумать нас о цене следования за Ним. Он нам предлагает оценить риски следования. Он даже предлагает: сядьте и поразмыслите. Сегодня Олег читал Псалом. Ключевая фраза: остановитесь на путях ваших. Как часто мы останавливаемся? Я уже говорил здесь об этом, как дежавю. Мы постоянно куда-то бежим. У нас уже планы после собрания расписаны. Мы уже знаем, куда дальше пойдем. Бог говорит: остановитесь на путях ваших и поразмыслите. Поэтому давайте еще раз подумаем, какую цену мы готовы заплатить за следование со Христом, которое почему-то оказывается выше семьи, выше имущества и даже выше жизни самой. Пускай Господь благословит нас сохранить то, что Он нам дает, умножить в сердцах наших, быть воистину солеными христианами, чтобы Богу было приятно ощутить от нас аромат соли. Вот, это соленый ученик. Приятно рядом с ним находиться, я могу его использовать. Пускай Он благословит нас, и да будет Ему за всю слава. Аминь. На Тебя, Господь, уповаем, да не постыдимся вовек, и благодарим Тебя, ибо и в этом дне Ты подарил нам жизнь и возможность быть в Доме Божьем. И сегодня, Господи, Ты даешь нам привилегию протянуть руки к хлебу и к вину, да совершится это в освящении, а не в осуждении. Даруй нам помнить, что дорогой и драгоценной ценой Ты искупил наши жизни, подарил нам возможность быть Твоими детьми. Благослови нас, Господь, во всем исполнять волю Твою святую, искать лица Твоего, приближаться к Тебе и благословлять Тебя, нашего великого Бога. Благослови, помни, что мы Твои ученики, не на словах, а на деле. Благослови ходить пред Тобою, чтобы Ты видел наши пути и чтобы они удовлетворяли Тебя, нашего Бога. Дай нам крепости, сил во всем прославлять Тебя.
Создатель, автор и творец, достоин всей славы. Дающий вечности венец, достоин всей славы. Спасибо за мир и любовь, спасибо за плоть и за кровь, за то, что случилось и нет. За все благодарю, за то, что понес тяжкий крест, явил нам любовь, а не месть, и просто за то, что Ты есть. Благодарю Тебя за кровь, за смерть и воскресенье. Меня спасла Твоя любовь, явила искупленье. Благодарю, благодарю, благодарю Тебя за кровь, за смерть и воскресенье. Меня спасла Твоя. Благодарю. благодарю. Благодарю тебя за кровь, за смерть и воскресенье. Благодарю тебя за кровь, за смерть и воскресенье. Меня спасла твоя любовь, явила искупление.